Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Возрастная категория 18+.
Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели детского радио. В эфире программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Ваши дочки и сыночки, думаю, уже отправились отдыхать, и это значит, что вы можете спокойно расположиться с чашечкой чая и послушать наши разговоры о воспитании, обучении и развитии детей. Поговорим о необходимости развивать в себе критическое мышление, а также попробуем поразмышлять о том, что такое наказание в современном обществе. Беседовать будем с доктором психологических наук, профессором, зав. Кафедры психологии развития и инноваций Московского городского педагогического университета Борисом Рыжовым. Добрый вечер, Борис Николаевич.
Добрый вечер.
Каждый родитель желает знать.
Мы с вами сегодня хотели поговорить о наказаниях. Современные родители боятся наказывать детей. Нам так много говорят о том, что если мы сейчас накажем ребенка, мы сломаем его личность, он потом будет ходить к психотерапевту годами для того, чтобы вылечить травму, которую мы нанесем. Но это такая современность. Чем вообще в принципе отличаются методы воспитания современных родителей от того, как подходили к воспитанию раньше?
Ну, я начну, как бы, может быть, с того, что вы сказали, что нам постоянно говорят. Я вот как-то раз слушал выступление президента нашей Академии наук, и он говорил, что даже когда речь идет о строгой науке, то сейчас почти 70% публикаций того – это фейки. Это абсолютно непроверенные данные.
Даже в научных изданиях?
Даже в научных. И, к сожалению, вот уважаемый вот президент Академии наук говорил, что пройдет еще несколько лет, когда еще подключится вот в полную мере искусственный интеллект, и 90% вот этой вот публикуемой информации – это будет совершенно беспардонная ложь.
То есть то, что раньше происходило, например, на скамейках у подъездов, да, слухи, собственные доводы, неподтвержденные практикой, это вот теперь происходит даже...
Да, и специальная фальсификация в том числе, потому что просто существуют вот люди и корпорации, которые специально специализируются на том, чтобы вот создавать вот эти вот фейки, совершенно вот, ну, и склонять общественное мнение или какие-то отдельные группы в какую-то нужную для себя сторону. Это целая индустрия. И раньше такого не было. Ну, просто легко ведь посмотреть, насколько, в общем-то, изменились вообще вот эти критерии вот достоверности. Там, почитайте современные там статьи где-нибудь в Википедии и еще. Вот, вы увидите просто массу вот этих ошибок, которых не было, ну, скажем, лет 50 назад, где каждое слово, каждая запятая была выверена, и за какое-то ошибочное слово, в общем-то, можно было очень пострадать. Сейчас можно говорить все, что угодно, если
просто
ты не называешь
извиниться.
Фамилию, да, а можешь и не изменяться. Вот если ты не называл фамилию, не называл какой-то конкретный вот такой факт, за который тебя могут привлечь к суду, то это все остается совершенно безнаказанным. И этим пользуются и будут пользоваться еще больше. И поэтому, когда вот вы говорите о том, что сейчас говорят о том, что нельзя вот в частности наказывать и так далее, я спрашиваю, кто говорит? Кто настаивает на этом? Посмотрите, либо корни уходят куда-то за рубеж, в те источники, к которым вы сами относитесь не с доверием, потому что там вам тут же скажут уже, с другой стороны, что вообще должны быть там родители номер один, номер два, что должно быть 77 полов, и вообще полов не должно быть. Вот, и прочие вещи, которые мы не принимаем. Но очень часто получается так, что вот мы не принимаем что-то вот одно, но другое принимаем, когда мы очень даже стремимся. Нам не нравятся родители номер один, номер два, но нам очень нравятся кроссовки, да, каких-то вот определенных фирм, и мы это воспринимаем. Точно так же происходит вот с многими теми посылами, которые вот нам предлагаются, предлагаются в том числе из-за рубежа, да, они, собственно, все вот оттуда вот идут. И потом их разносят часто люди, познакомившись с их биографией, вообще даже так совершенно вот поверхностно, вы бы перестали к ним прислушиваться, потому что либо это люди вообще не имеющие никакого отношения ни к образованию, ни там психологии и так далее, ничему не учившиеся или закончившие какие-то, бог знает, фальшивые курсы, либо это люди, которые явно стоят не на вашей стороне, не на нашей стороне. Вот, это легко заметить. Но ведь вот в чем дело, что сейчас мы берем эту интернет-информацию без подписи. И когда она повторяется, тиражируется много раз, ну, сотню раз повторенная ложь, она кажется, да, правдой.
Оседает в голове.
Да, и кажется единственной правдой, потому что нету ей никакой альтернативы, или эта альтернатива потерялась среди этих сотен вот неправильных. Поэтому прежде чем вот утверждать какое-то мнение, вот я бы призывал просто остановиться и задать вопрос, а правда ли это? Вот вам говорят, вот все мы известны, когда мне говорят, когда говорят мои научные, иногда коллеги, или так, коллеги в кавычках, что всем известно, что это тот. Я говорю, позвольте, позвольте. Может быть, вам это известно, а скажите, откуда вы взяли это? Кто подтверждает эти данные? Ну, всем известно. Ну, всем известно, но я с тобой больше и разговаривать-то не буду. Вот, поэтому, прежде всего, удостоверьтесь, откуда идет эта информация. Вот первое. Как говорил великий Рене Декарт, усомнитесь, прежде всего, во всем том, что вам говорят. И посмотрите на все непредвзятым взглядом.
Но родители-то редко сомневаются, потому что им приятно понимать, что ребенка наказывать не надо. Потому что наказывать-то самим тяжело. Ну, ты наказал, потом переживаешь.
Совершенно верно. И тогда вопрос встает вот о чем. Что кому ты хочешь сделать приятное? Самому себе или ребенку? Вот тогда тоже вот отстраниться. Конечно же, приятнее дарить игрушки, а не наказывать и лишать ребенка на какое-то время вот, да, этих игрушек.
Баловать проще,
конечно,
да?
Конечно, это приятно. И если ты делаешь приятное для себя, то ты сделаешь плохо для ребенка. Здесь всегда вот есть вот эта вот диалектика. И нужно прилагать усилия и делать что-то неприятное для себя, для того, чтобы потом помочь ребенку. Это очень важно, очень важно.
А нельзя так, чтобы и родителю приятно, и ребенку
что
хорошо?
Волки сыты, да. И овцы целы. Наверное, да, в райском саду, в Эдеме, вот говорят, так именно и было. Ну, те, кто держится такой точки зрения, да, и хочет попасть в Эдем, и думают, что мы уже в Эдеме живем, а я думаю, это глупость. Просто-напросто глупость.
Давайте не будем пугать родителей. Мы не собираемся пропагандировать там жестокое обращение с детьми. Мы будем говорить о других методах наказания. Правильно же?
Вы знаете как? Говорить вообще о методах наказания вот в нашем мире с учетом вот уже того могучего давления, которое вот давным-давно оказывается на общественность, часто не очень-то даже и возможно. В каждую эпоху есть свои священные коровы, которых нельзя касаться. Проходит эта эпоха, и люди начинают крутить пальцем у виска. Какими же мы глупыми были. Нам сейчас кажется совершенно вот глупостью то, что было, ну, где-то 70 лет назад, там 50. Чем занимались люди? Да вот, приходили и говорили, вот мы построим новую прекрасную жизнь, уничтожим всех богатых, вот всех вот бедных сделаем, да, равноимущими, будет чудесно, уничтожили массу людей. Ну, какие же они были глупые, что же они это делали, наворотили, вот мы-то не такие. Вы думаете, о нас не будут говорить точно так же и вертеть пальцем? Какие же они были глупые, глупые люди.
Ну, то есть каждое поколение совершает какие-то
вот,
свои ошибки.
Говорить про священных коров почти невозможно. Если бы вы стали бы в те времена, когда этими священными коровами были вот эти бедные и богатые, защищать то, что богатые тоже имеют право, ну, вы представляете, какими бы последствиями вы бы столкнулись. И, к сожалению, как много столкнулось людей с такими последствиями и оказались на Соловках или где-то еще похуже. В наше время то же самое. Если вы оскорбите священных коров, вы тоже столкнетесь с непониманием общества, с осуждением, с разного рода ярлыками и так далее, и так далее. Поверьте, пройдет некоторое время, и будут вертеть пальцем у виска, как мы сейчас делаем это по отношению к другим. И все-таки священных коров трогать нельзя для своей же пользы. Поэтому я не буду говорить, может быть, так, как, может быть, я хотел бы даже сказать. Но давайте я постараюсь ответить на ваши вопросы.
Ну, давайте сначала совершим путешествие вглубь веков. Как вот в течение известной нам истории наказывали детей?
Традиционно считалось, что вообще социализировать ребенка, то есть сделать его частью того общества, в котором он живет, а это главное считалось всегда, до самого последнего времени, что, в общем-то, можно традиционным путем, поощряя его за хорошие поступки и наказывая за какие-то отрицательные поступки.
У ребенка, но наказания ведь порой были очень жестокими.
Порой были очень жестокими. Менялось время, менялись законы, менялось отношение общества вообще к человеку, к человеческой жизни и так далее. И не надо считать, что это были какие-то плохие... Не бывает плохих обществ. Это все равно, что вот говорить о своих там родителях. Свою историю, своих родителей, знаете, свои гены надо принимать такими, какими они есть. Просто их лучше знать. То, что было раньше, не надо никогда мерить своими собственными мерками. Ну, это, опять же, это просто неразумно. И всегда надо помнить, что и нас будут мерить тоже, либо мерками объективной, просто принимать ту историю, в которой мы живем, со всем разнообразием факторов, которые на нас действуют. Либо будут не очень разумные люди мерить своими мерками. Мы не знаем, какими, но в любом случае мы будем очень невыгодно выглядеть в их глазах. Что касается этих жестких мер, да, были жесткие меры. В Древнем Риме, например, там вообще считалось, что дети – это имущество отца. И отец может поступить вправе, по закону поступить с ребенком как свое имущество, сломать его, например, убить его. Это было санкционировано законом. Потом менялись эти законы, изменялись они в древнем обществе, менялись они там в эпоху там, средних веков. Сейчас мы живем в эпоху других законов, и прежде всего мы должны подчиняться этим законам. Но некоторые общие принципы, они сохраняются всегда. В древности считалось, что для того, чтобы мальчик, например, там, стал вот, достойным членом общества, он должен научиться владеть собой. А владеть собой, прежде всего, уметь преодолевать вот те неприятные ощущения, которые, ну, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И об этих неприятных ощущениях нам что вообще сообщает нам? Боль. Поэтому, прежде всего, научиться терпеть боль. Можно, конечно, еще подумать, терпеть опасность, но опасность может тебя очень далеко завести. Мальчишки любили и до недавнего времени вот эту вот опасность, да, там проехаться где-нибудь там на подножке, там трамвай и так далее. Но это приводило иногда, так сказать, к катастрофам. А вот как бы целенаправленная, вот такая дозированная боль, когда взрослый понимал, что никакого серьезного ущерба он не нанесет ребенку, но ребенок привыкает управлять собою, принимая эту вот боль, что это важнейшая часть его просто внутренней дисциплины. Как еще образовать эту дисциплину внутри себя, как вот не научиться переносить что-то неприятное, делать для себя что-то неприятное? Ну, у взрослого масса и приятных, и неприятных факторов, и поэтому он может манипулировать и даже управлять собой и воспитывать себя самым многообразным образом. Маленький ребенок не может этого делать. У него часто очень небольшой набор вот этих вот средств. И положительных, и отрицательных. И в этом смысле это было всегда вот эти вот жесткое наказание детей. Иногда в каких-то наиболее суровых, жестких, вот военизированных обществах это доходило, ну, до того, что сегодня мы назвали бы, ну, как почти безумием. А вот эти знаменитые, допустим, в древней Спарте, в этом, наверное, самом таком вот военизированном обществе, которое вообще мы встречаем вот в истории, там ежегодно практиковались вот такие специальные ритуальные порки мальчиков или эфебов, как называли, то есть вот, ну, молодых людей подросткового возраста. Причем делалось это не в качестве какого-то наказания, а просто для того, чтобы можно было бы и ребенку, и всему обществу продемонстрировать...
Что ты не боишься боли.
Да, и поэтому дети, фактически сегодня мы бы их назвали детьми, там их называли эфебами, вот эти вот, да, уже юноши, которые готовились стать взрослыми. Они с улыбкой, с радостью ложились на алтарь богини Артемиды, и получали иногда жесточайшую вот эту вот порку, и многие, ну, не многие, а некоторые даже умирали под этим. Все это было окрашено в религиозный цвет. Вообще считалось, что вот этот алтарь, когда-то там он прибыл в Спарту, и он должен был получать жертвенную кровь. Когда-то он получал там жертвы там, реальных там, людей. Теперь он должен окрашиваться вот жертвой вот этих вот молодых людей. И все это делалось под присмотром жрицы, богини Артемиды, которая держала деревянную статуэтку вот этой вот богини. И она говорила, что когда все идет правильно, статуэтка становится легкой, рука ее непроизвольно поднимается вверх, и удар становится легче. А когда что-то идет неправильно, то статуэтка вдруг наливается тяжестью, рука ее опускается, и тогда удары становились все жестче и жестче и жестче. Иногда это кончалось смертью. Но подростки не только не боялись этого, а с радостью стремились. Каждый стремился показать, насколько он мужественный, как он может вынести эту боль. И тот, кто становился своего рода чемпионом в этом отношении, он потом пользовался чрезвычайным почтением и уважением и среди подростков, и среди взрослых. Ну, вот такое, было общество. Но я хотел бы сказать, что вот эти вот рассуждения о том, что вообще даже вот то, что сейчас исключено. Мы говорим сейчас о том, что сейчас в нашем обществе исключено. Но и было совершенно нормой вот совсем недавно, там, 100, там, 150 лет назад, там, где-нибудь...
Физические наказания, то есть то, что мы сейчас даже неприемлемо.
В 20-м, в середине 20 века еще, да, это было нормой. Вопрос ведь еще вот в чем, что все в мире относительно. Вот надо задуматься об этом, ну, скорее всего, взрослым, вообще даже очень взрослым, да, хорошо бы задуматься, насколько все в мире относительно. Нам кажется, что мы подвержены вообще абсолютным каким-то вещам. Нам очень важно, сколько мы зарабатываем денег. Я думаю, 100%, да, из 100 опрошенных скажут, для нас это вот важно. Нет, нам не важно, сколько мы зарабатываем. Нам важно, сколько было вчера, сколько сегодня и сколько, мы надеемся, будет завтра. И что происходит с тем ближайшим окружением, с тем мы себя примерно соотносим. Что происходит в Аргентине или там в Пуэрто-Рико, нас, в общем-то, не трогает. Может быть, там все в золоте ходят, а может быть, и влачат какое-то не очень хорошее существование. Это, в общем-то, нас не очень-то трогает. А вот ближайшее окружение, с тем мы соотносим. И если вчера было хуже, чем сегодня, а завтра, мы надеемся, будет лучше, и на общем фоне вот этих вот наших близких мы выглядим не самыми плохими, жизнь прекрасна и удивительна. А если вчера у нас было 10 миллионов долларов, но сегодня осталось только 5, а завтра, может быть, останется только 1, мы спать не сможем, мы будем в ужасе совершенно. Понимаете, все в мире относительно. Если кругом всех наказывают, это нормально, как это было вот в английских школах совсем еще недавно. И человек, которого наказали раз или два в году, он чувствовал себя просто великолепно, потому что другим-то попадает там гораздо чаще, так что все хорошо, и школа нормальная. Ну, выйдешь отсюда знающим человеком. Никаких абсолютно проблем не было. Конечно, в наше время человек, который, да, ребенок подвергся, да, и знает, что и общество против, и вокруг-то никого нет. Конечно, это будет огромнейший такой психологический вот удар. Да, может быть, как раз то, вот, о чем это говорят. Но относительно, не надо думать, что это абсолютно. Всех наших великих да, людей, предков наших, ну, я имею в виду наших, нашей культуры, наказывали очень жестко. Иногда, ну, совершенно кажется нам неоправданно жестко. Помните, как наказывали Тургенева? Ну, мать его, ну, мать была,
ну, его, ну, мать вообще
жесткая, да, он же ее вывел, да, да, отчасти вот в Муму, даже в виде вот этой вот барыни.
Вот. Я бы сказала, что она садистка была.
Да, ну, не садистка, но это было, была норма, пороли всех, вот. Но просто Тургенев, вот, да, величайший и прекраснейший писатель, он говорит, что, ну, вот иногда, говорит, ну, попадал в него, вот, говорит, я сейчас уже вот пожилой человек, говорит, седой. Ну, вот я помню, вот как вот мать меня вызвала и начала пороть. И я спрашиваю, а за что? А сам знаешь, за что? Так вот, я говорю, я сейчас седой человек, я не знаю, за что. Это был большой, красивый, умнейший человек. И главное, что он нам с вами, он не знал, что мы с вами будем вот жить на свете и будем разговаривать сегодня. Но он сделал что-то доброе и хорошее для нас. Одно из самых прекрасных произведений «Бешеный лук», которое я прочитал, там, будучи сам вот мальчиком, до сих пор вот заставляет меня тепло говорить об этом человеке. Чуть более позднее вот, я прочитал там, его там «Вешние воды» там, или же там «Отцы и дети». Это же был чудеснейший человек. Он сделал сколько доброго для всех нас, не зная, что мы родимся на свет. А как с Чеховым обращались? Родители там были, да, простые и достаточно жесткие, хотя и справедливые по-своему люди. Но ведь Чехов писал, в общем-то, во что иногда выливалось его детство. Всех, ну, про Горького-то уж я и не говорю здесь, да, это как бы хрестоматийная вещь, вот, известно. Абсолютно всем, да, всегда доставалось, в большей, меньшей или в меньшей мере, но всегда доставалось. Но и историческую правду тоже нельзя отринуть. Не было тогда ни интернета, ничего. Да, надо было, вот хочешь мысль какую-то бросить в общество, значит, напиши ее, да, пожалуйста, вот пером, обматывая его в чернила, отнеси в типографию, там наборщики, вот, значит, наберут ее из свинцовых вот этих вот букашечек, там, да, намажут краской, отпечатают. На лошадях развезут ее, так сказать, по миру, где-то вот сколько вот пройдет. Сейчас мысль твоя родилась, бросил ты ее в интернет, ее Google на 100 языков перевел, и она полетела по миру. Интернет-то есть, Google есть, а мыслей-то нет. Вот просто факт. Факт. А ведь все это идет из детства. Эти гении-то, они ведь в детстве рождаются, только развиваются.
Ну, смотрите, наверное, чем удобнее мы живем, чем меньше мы ожидаем, не знаю, причинение боли от окружающей жизни, тем мягче становятся методы воспитания.
Конечно.
И поэтому сегодня мы говорим о том, что физически наказывать ребенка нельзя.
Ну, опять, вот давайте, всегда интересно посмотреть вот причины какого-то явления. Вот раньше детей было много. Взрослых гораздо меньше, а стариков вообще совсем не было. Поэтому старческая мудрость, она ценилась чрезвычайно. А дети не ценились вообще. На протяжении миллиона лет, я уж не говорю там тысяч лет, да, каждая женщина, достигнув, да, половой зрелости, рожала столько детей, сколько мог произвести ее организм. Дети не ценились, потому что вероятность дожить даже там до одного года была чрезвычайно небольшая. Дожить до совершеннолетия тоже небольшая. Ценности не представляла. А вот те, кто перешагнул этот рубеж, и кому все-таки повезло, он выиграл эту лотерею и стал взрослым, а может быть, дожил до, при отсутствии лекарств, антибиотиков и всего прочего, да, пожилого возраста и приобрел еще опыт и мудрость, вот это была настоящая ценность. И поэтому к людям старшего возраста относились с почтением во всех странах, во всех традиционных культурах, а с детьми полагали, что может поступать достаточно жестко. Сейчас мы живем в другую эпоху, когда в семье один ребенок и двое взрослых.
Ну, вот и скажите, он становится мне, ценностью.
И он становится ценностью в два и более раз, ну, даже вот просто вот по вот определению, да, чем взрослые. А старшего поколения еще больше, потому что ведь у них тоже был один ребенок. Это одна из причин, но ее тоже надо видеть.
Борис Николаевич, спасибо большое за такую интересную беседу. До завтра.
Спасибо вам. До завтра.
Каждый родитель желает знать.
На этом наше время в эфире подошло к концу. Завтра снова встретимся с нашим гостем, доктором психологических наук, профессором, завкафедрой психологии, развития и инноваций Московского городского педагогического университета Борисом Рыжовым. Продолжим нашу беседу и поговорим о том, к чему ведет безнаказанность. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.